Дорогие друзья, я очень рада видеть теперь христиан в Елгаве. Каждая новая миссионерская поездка, я езжу уже более 12 лет, всегда связана с встречами и с расставаниями. И каждая встреча всегда радостна, потому что встречаешь новые лица, новые души, которые служат Господу. И эти души порой входят в это сердце, и так тяжело расставаться. Но не было бы расставаний, не было бы встреч. Хочу сразу сказать, что перед вами не стоит проповедница и тем более теолог. Перед вами стоит просто сестра в Господе, которой Господь доверил служение. Первое – книги, и второе – это душепопечительское служение. Поэтому я сейчас буду стоять перед вами как душепопечитель. Слышно там в последних рядах? Или я слишком тихо говорю? Ну, прекрасно.
Там сидят молодые.
Они острые.
Они пусть стоят поближе.
У меня небольшой вопрос. Кто-нибудь из вас читал книги о пробуждении? Поднимаются руки. А теперь вышла новая книга, которая называется «Путем исканий». Эта книга – рассказ о моих собственных исканиях, о моих ошибках, о моих падениях и о моем искании личного живого контакта с Господом. В этой же книге написано нечто о том, что произошло с пробуждением, которым были посвящены три первые книги. Так что, если кто-то хочет узнать больше из моей жизни и служения, можете приобрести эту книгу вот у нашего сотрудника Владимира Бычкова. А сейчас я хотела бы чем-то поделиться с вами, что Господь положил на сердце на сегодняшний день. Дорогие друзья, в душепопечении слышишь людей, которые приходят с самыми разными проблемами, бедами и скорбями. Душепопечительство – это не что иное, как врачество души. Само слово «душепопечитель» говорит само о себе. Попечитель для души. По-немецки, а мы приехали из Германии, это звучит точно так же. «Зельзорг». «Зель» означает «душа», «зорген» – «забота о душе». Страдания человеческие мне очень близки с самого детства. Во-первых, потому что я очень много страдала по плоти в болезнях с детства. Во-вторых, потому что, став врачом по профессии, у меня два диплома врача-терапевта-эксперта, я 10 лет до отъезда в Германию жила только среди страданий. Когда же почти 15 лет тому назад Господь призвал меня к служению душепопечения, с тех пор, вот уже скоро 15 лет, я постоянно контактирую и имею общение со страдающими душами. Это нелегкое служение, но это благословенное служение. Как врача ожидает в палате больной, так больная израненная душа нуждается порой в ком-то, кому она могла бы разделить свою скорбь, тяжесть и тяжесть. Такие люди были всегда, во все века, в Ветхом Завете и в Новом Завете. Написано: «Носите бремена друг друга». К Давиду, царю Давиду, однажды пришел пророк, которому он мог излить душу и, наконец-то, получить такое желаемое прощение. Когда наступило время притечи Иоанна Крестителя, люди приходили, исповедуя грехи свои, которые тяготили и гнули их души. Многие мужи и жены Божии были наставниками, были теми, кто протягивал руку навстречу больной душе. Для душепопечителя открыт откровенный, непостижимый для других мир. Потому что, когда душа приходит на душепопечение, ей уже не до масок, не до театра и не до благочестивого лицемерия. И тогда душа предстает такая, какая она есть на самом деле. И тогда понимаешь, как много сокрытого бывает в душе человека. И как мастерски мы, люди, в том числе и дети Божии, умеем играть свою роль, попросту лицемерить. Тот мир, который открывается в душепопечении, это единственно реально существующий мир. И вот в душепопечении есть особые проблемы и вопросы, которые снова и снова повторяются во всех странах, во всех городах, селах, деревнях, во всех течениях, во всех церквах. Например, душа приходит со стоном и с просьбой: «Помогите, научите, как мне найти живого Бога, как мне приобрести личный контакт с Ним, как мне избавиться от моего легкого, поверхностного, облегченного христианства, которое меня уже больше не удовлетворяет». Что мне делать с моей женой, которая никак не хочет мне покоряться? Что мне делать с моим мужем, который невозможный, который постоянно сердится, гневается и постоянно в состоянии раздражения? Что мне делать с моими детьми? Как их воспитывать, чтобы они следовали за Господом? Я плачу, я кричу о них. Они ходят в церковь, они не в мире, но мир в них. Почему Господь усмотрел для меня такую жизнь, такую судьбу, которая постоянно сопряжена со страданием? Почему у всех, у других хорошо, и зарплата хорошая, и работу они имеют, и дом имеют, и то, и другое, а у меня все плохо, все тяжело, все не в силах я больше нести. И вот эта тема страданий, способность нести их и принимать так, как хочет этого Господь, является нашей сегодняшней темой. За эти почти 15 лет не сотни, тысячи людей сидели или стояли передо мной и рассказывали, плакали, отчаивались. Скажите, вам чуждо это слово «страдание»? Или вы практически все прошли и проходите через них? Я не сомневаюсь, что все прошли в той или иной мере или проходят через страдания. Иногда на душепопечение приходят маленькие дети по 5-6 лет. Сядет, выдохнет горько и скажет: «Ой, тетя, я так страдаю». Уже страдаешь?
Я?
А что за причина? Я столько раз просил маму купить мне новую машинку, она не хочет. У меня было такое любимое красивое платье, я его порвала. У меня ужасная сестренка, она старше меня, постоянно меня задевает, постоянно меня колотит. Что мне с ней делать? Видите, и у таких тоже могут быть страдания. Я уже не говорю о тех, кто прожили 30-40 лет или у кого голова покрыта сединой. Практически все проходят школу страданий. Иов когда-то сказал удивительные слова. Тот, кто пережил такие страдания, которые нам сейчас кажутся немыслимыми. Он сказал: человек рождается на страдания, как искры, которые устремляются вверх. Жизнь человека сопряжена со страданиями с его рождения. В страданиях является человек в мир. Не так ли, женщины?
Я послушал, извините. В страданиях
рождается человек на землю, не так ли, женщины?
Ага.
Вся жизнь человека наполнена страданиями, печалями, болезнями, нуждами, скорбями. А как мы умираем? Опять в страданиях. Редко есть люди, которые умирают внезапно без всяких страданий. Обычно дорога к смерти ведет через болезнь. Мы это прекрасно знаем. Однако мы всеми силами стараемся убежать от страданий и избежать их. Нам всегда хочется солнышка в жизни, не правда ли? Но даже в природе солнце не может светить постоянно. У вас в этом году жаркое лето, у нас в Германии тоже. Прекрасно, когда чудесная погода. Но когда она длится месяцы два и три и сгорают посевы, тогда люди молят о дожде. Прекрасно, когда наша жизнь проходит беспечально, в радостях, в счастье, в успехе. Прекрасно, но именно это удаляет нас от Бога. Когда нам хорошо, нам Бог, друзья, не нужен. Бог нам нужен тогда, когда у нас печаль, скорбь, болезнь. Даже в народе есть такая пословица: когда беда у порога, тогда до Бога, правда? И потому Бог знает, сколько радости, сколько счастья и сколько боли и печали уделить нам в жизни, чтобы мы не отошли Его, а наоборот приблизились. Страдания есть телесные, когда мы болеем. Страдания есть душевные, когда душа наша томится и плачет. Знакомо вам такое состояние? Они связаны с нашими чувствами, с нашими переживаниями, с нашими человеческими эмоциями. Мы страдаем, когда нас унижают, когда нас обижают, когда нас топчут, не правда ли? Мы страдаем, когда мы в одиночестве. Старые люди, пожилые люди. Разве это не так? Мы страдаем, когда нас не понимают, и нет человека, с которым бы мы разделили душу свою. Это страдание души. Есть страдания в духе, когда дух наш томится, печалится и гнется. Когда мы ищем Господа, но кажется, что небо над нами закрыто. Когда мы молимся, но такое чувство, что молитва возвращается к нам назад. Вам знакомо такое? И тогда мы в печали говорим: почему, Господь? Почему я должен это нести. Почему мне достался такой муж? У моей сестры по духу как намного лучше, чем мой. Почему я должна нести этот крест? Почему мне не повезло с моей женой? У других такие жены, но моя... Почему Господь другой имеет близость с тобою, и ты ему отвечаешь, и он слышит твой голос? Я же не слышу, в чем дело, Господь? И в этом почему, почему, почему мы ропщим и обвиняем Бога? И редко-редко до нас вдруг доходит, что это слово «почему» лучше бы заменить другим. Для чего, Господь? Для чего ты это допустил, Отец Небесный? Для чего постигло меня то и другое? Что ты хочешь мне этим сказать? Чему ты хочешь это меня научить через то и другое? Вы замечаете разницу между этими двумя словами? Почему и для чего? В почему звучит вызов Богу, звучит ропот, звучит возмущение. В другом же для чего звучит смирение, кротость, готовность принять все из рук Господа, потому что мы знаем, все, что Он делает, все во благо. Обращаясь с этим «почему» к Господу, мы забываем задуматься о причине наших страданий. Ведь страдания могут быть, могут нас спасти в призвании следования за Господом. Мы страдаем за имя Господа, являясь Его учениками. Господь так и говорил, что ученик не больше учителя своего. Он страдал, мы тоже должны страдать. А у нас как бывает, мы хотим быть Его детьми, но мы не хотим нести Его крест. Страдание за Христа приводит нас к венцу, а ведь мы все Его так желаем. Страдания мы можем переносить в служении, когда нас унижают, когда нас не принимают, когда нас отвергают, когда на нас смотрят сверху вниз. Господь знал, что будет. Слово Божие нам говорит, не бывает пророк без чести, разве только в своем доме, в своем отечестве. Поэтому, друзья, если мы переносим страдания в служении Господу, не надо плакать, это путь Господа. И Бог допускает даже эти страдания. Думаете, для чего? Для того, чтобы сохранить нас от чего-то. От чего Бог посылает страдания для охраны, как вы думаете? От чего Он нас хочет уберечь, сохранить? От гордости, во-первых. Понимаете, почему? Господь хорошо знает, что гордость предшествует падению. Если Бог дает нам дар, которым мы служим людям и служим Господу, гордость ходит за нами по пятам. Сколько раз допускал горести и беды Бог царь Давиду, чтобы он оставался в смирении и кротости. Сколько раз плакал бедный Иеремия, которого ненавидел народ, а он его любил. Сколько раз он повторял, вот во благо была мне сильная горесть. Ты бросил все грехи мои за хребет свой. А возьмем в Новом Завете апостола Павла. Сколько он страдал. Кроме духовных преследований, душевных терзаний, у него было много плотских страданий. Мы знаем, как он пишет, обращаясь к своим друзьям. Трижды я просил Господа избавить меня. От чего отжало плоти? Ну что Господь сказал? Довольно с тебе благодать им. Павел, сила моя пребывает в немощи. И Павел был человек, а всякому человеку свойственна гордость. И потому Бог оберегал его от этого зла. Смиряя через плоть, смиряя через преследование, непонимание и восстание. Итак, Бог ошибок не делает. Когда мы страдаем и ропщим, порой от какой-то болезни, мы даже не задумываемся, что в некоторых болезнях виновны мы сами, в некоторых травмах виновны мы сами. Сколько есть инвалидов, шоферов, которые не соблюдали правила движения, авария и травма, которую он несет всю жизнь и стонет. Сколько матерей плачет о детях своих, даже не подозревая, что тогда, когда им надо было бы вложить страх Божий, им не было времени. А теперь дети становятся шипами на их пути. Кто виноват? Не всегда, но часто мы сами. В жизни человеческой постоянно действует принцип. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то пожнет. И потому порой мы страдаем только потому, что жнем то, что посеяли когда-то сами. Друзья, есть страдания, которые к славе Божией, которые облагораживают нас, которые приближают нас к Богу. Да. Страдание – это печь, в которой сгорает часто все, что в нас легко. Сегодня вы слышали это слово «Кто удостоится войти в Дом Божий?» В другом месте написано «Кто взойдет на гору Господню?» И перечисляется, у кого сердце чисто, у кого руки непорочны, у которых совесть свободна и так далее, и так далее. А как это достигается? Мы грешники и родились во грехе. Слово Божие, даже апостол Павел говорил, во мне нет ничего доброго. И вот для того, чтобы в нас что-то доброе появилось, Бог проводит нас через печь, через школу страданий. Драгоценные металлы все проходят через печь. Золото плавится в печи, серебро очищается в печи, твердый металл в печи бывает. Драгоценные камни проходят часто шлифовку под температурой. Страдания нам нужны, чтобы все легкое, поверхностное, неугодное Господу сгорело. Чего бы это ни касалось, нашего тела, нашей души или нашего духа, если Бог допускает страдания, Он знает для чего, и Он лучше нас знает почему. К сожалению, далеко не все мы понимаем, что страдания нам тоже во благо. Есть люди, которые ожесточаются и становятся твердыми, черствыми сердцем, проходя страдания. Они обвиняют в своих страданиях все и всех, в том числе и Бога. Другие в страдании приобретают мягкое, доброе, понимающее, сострадательное к другим. Только тот, кто сам переносил страдания, может сострадать страдающим. Только тот, кто сам болел, часто пойдет, чтобы посетить больного. Бывает страдание за веру, о чем мы говорили. И такие страдания делают нас поистине воинами Христа. В покое, в благосостоянии, в условиях свободы христиане, думаете, становятся горящие для Бога? Они остывают. Именно в страданиях человек ищет Бога. Вот тогда ему Господь нужен. Он нужен ему как отец, он нужен ему как друг, он нужен ему как утешитель. Если бы не было страданий, друзья, мы бы далеко ушли от Господа. И потому снова и снова Он допускает и посылает страдания. Страдание делает нас более благородными. Страдание делает нас плодовитыми на ниве Божией. Мы прекрасно знаем, что для того, чтобы был сладкий виноград, виноградную лозу надо обрезать. Вот Бог нас и обрезает, чтобы наши лозы приносили добрый плод, чтобы мы были плодовитой лозой виноградника. Вспомните Иосифа. Помните, сколько страданий он пережил в Египте? Сколько обвинений, несправедливых, сколько гонений, сколько заточения. И что он потом говорит, перенеся все эти страдания? В книге Бытия 41:52 мы прочитаем такие слова. Он говорит в заключении после всех страданий удивительные слова. «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Не в земле благополучия, не в земле спокойной жизни, нет, в земле страдания моего. Обращаясь к Исаии, которому было часто очень тяжело, Господь сказал ему: «Исаия, я испытал тебя в горниле страданий». Дальше апостол Павел, который сам перенес много страданий, учил своих духовных учеников переносить страдания мужественно. Так, обращаясь к Тимофею, Павел говорит ему: «Тимофей, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Видите? Без страданий мы просто не можем быть близки Господу. И без страданий мы не сможем в руках нашего Отца Небесного восстать тем оружием, которое Он хочет иметь, чтобы употребить для славы Своей. Не так давно мне пришлось услышать историю о том, как образуется жемчужина. Та самая драгоценная жемчужина, которую многие женщины носят как украшение на шее, в ушах и так далее. Чтобы добыть эту драгоценную жемчужину, ныряльщики в былые времена рисковали жизнью, ныряя глубоко-глубоко, чтобы найти ту раковину, в которой есть жемчужина. Сейчас очень много подделанных искусственных жемчужин. Однако ценится по-настоящему, как драгоценная, только та жемчужина, которая образовалась в раковине на дне моря под давлением глыб воды. Так как же все-таки образуется жемчужина? Неужели только потому, что на этого моллюску, на эту раковину давят, может быть, тонны воды? Неужели только поэтому? Нет, совсем не поэтому. Жемчужина образуется как результат страдания моллюсковое. Бог так сотворил моллюску, что он питается, втягивая через свои жабры из морской воды все, что в ней попадается, микроорганизмы, это его пища. И вот порой, время от времени, с какой-то раковиной, с каким-то таким моллюском происходит несчастье. Когда одна из моллюск однажды втягивает в себя воду нечаянно, вместе с водой в ее тело, в ее жабры попадает крошечная частичка песчинка. Мы это можем хорошо сравнить на нашем собственном примере, когда в наш глаз попадает пылинка или соринка. Какую боль, какое страдание причиняет эта ничтожная частица? Мы мучимся, стараясь ее вытащить. Мы трем глаз. Мы стараемся его, может быть, промыть. Не получается, и мы просим кого-то другого, посмотри, вытащи мне эту. Но когда другой человек не может нам помочь, что мы делаем? Мы обращаемся к врачу. Нам нет покоя до тех пор, пока эта соринка в нашем глазу, правда? Ну хорошо, нам, людям. У нас есть ближний, который может нам помочь, или даже врач. У этого моллюска нет никакой подобной возможности. Жабры моллюска настолько тонкие, настолько чувствительные, как глаз у нас. И вот страдает этот моллюск день и ночь от мучительных болей. Каждый вдох, каждая новая струя воды усиливает эту боль. У этого моллюска нет рук, чтобы вытащить, нет ног, чтобы побежать за помощью. Однако мудрый Творец, сотворивший как нас с вами, так и этих низкоорганизованных моллюсков, дал что-то ей. В ответ на эту боль организм моллюска начинает вырабатывать особую слизь. Особое скользкое слизоподобное вещество, которое начинает обволакивать эту песчинку. Медленно-медленно, неделя за неделей, месяц за месяцем, вот эта песчинка обволакивается, обволакивается и больше не причиняет боль. Она не исчезла, она остается, но она больше не причиняет боли. И вот плод этих страданий моллюска, пережитой боли, становится драгоценностью. Той драгоценностью, которая побуждает ныряльщиков нырять глубоко в море, которая заставляет аквалангистов спускаться и часы проводить на дне моря в поисках этой жемчужины. А что делает с этим моллюском, с этой раковиной человек, нашедший? Вы думаете, их интересует этот моллюск, эта раковина? Их интересует то, что в ней. Вот эта жемчужина, являющаяся плодом страданий. И что он делает? Берет нож, разрезает и раскрывает силой эту жемчужину, эту раковину, и вытаскивает эту жемчужину и ложит себе в сумочку. И после этого ищет следующую такую страдалицу, чтобы из нее вытащить вот это драгоценное, которое досталось ценой ужасных страданий. Вы поняли притчу? Видите, Бог может нам на примере своих творений, своих маленьких созданий сказать такую притчу, как он говорил когда-то ученикам. Хотим мы стать жемчужиной? Хотим мы стать драгоценностью в очах Божьих и в очах людей? Хотим мы, чтобы за нами гонялись в буквальном смысле люди, желая общения, чтобы обогатиться от нас? Хотим? Хотим ли? Часто мы хотим быть драгоценностью, но не хотим платить цену. Часто мы говорим: «Господи, употребляй меня для славы Твоего Царства». А Господь смотрит на нас и говорит: «Хорошо, дитя, но сначала пройди эту печь. Хочешь быть золотом духовным? Тогда войди вот в эту печь и под действием огромной температуры расплавись, а так, чтобы все шлаки из тебя поднялись наружу. И в этом пламени, в этом огне я буду убирать и убирать шлаки один за другим до тех пор, пока не увижу отражение своего лица в тебе, золото». Иов сказал когда-то: «Испытай меня, Боже, выйду как золото». А мы в страданиях, в нуждах, в болезнях выходим мы из этих печей как золото? Или мы избираем более легкий, неблагодарный путь ропота. А потом удивляемся, почему Бог не слышит нас. А потом стенаем, что у нас нет близости с Господом, и мы не можем слышать Его голос. А потом мы плачем о том, что жизнь проходит, а мы в этой жизни остаемся бесплодной смоковней. Мы просили, Господь приблизился. Приблизился, чтобы очистить, чтобы приготовить к служению, чтобы выкристаллизовать из нас то драгоценное, что Он единственно может употребить. А когда Он начинает это делать, мы говорим: нет, нет, Господь, нет. Почему мне? Почему я должна страдать? Почему я должна не спать в молитвах за кого-то? Что мне до другого? Я, Господь, мне самому тяжело. Мне нужна помощь. Потому не удивляйтесь, если в нашей жизни я, мне, меня является основной направляющей силой, мы никогда не сможем стать сосудом, годным к употреблению. Сосудом, о котором написано во втором послании Тимофея, к чести, угодным к употреблению Владыки. Кто чист, очищайся еще, говорит Писание. Кто свят, освящайся еще, мы никогда не будем святы. Кто делает правду, твори правду еще. Вся жизнь – это постоянное движение вперед, друзья. И служение Господу чего-то значит. Чего-то значит. И если мы не готовы заплатить эту цену, мы не готовы стать теми, кого хочет из нас сделать Господь. А если не готовы, тогда давайте перестанем лицемерить и говорить: «Господи, употребляй меня!» Но не так. Почему в христианских церквах сейчас все больше и больше духовный паралич? Почему духовная ленность овладевает детьми Божьими? Почему мы ждем, что кто-то придет и нам что-то даст? Почему? Да только потому, что мы не хотим идти долиной страданий. Потому что мы не хотим войти в огненную печь Господню. Да. Потому что мы не хотим неспокойной ночи в постоянных поездках, бессонных ночах и томлениях, и терзаниях. И потому Господь ходит от церкви в церковь, из дома в дом Божий, от одной лавки к другой, на которых сидят дети Божьи, от одной души к другой. Тех, кто называет себя детьми Божьими, задавая один и тот же вопрос: кого мне послать? Сколько из нас находится тех, которые, подобно Исаии, отвечают: вот я, пошли меня. Исаия так ответил. А что за этим последовало? Раскаленный уголь, опять огонь, который прикоснулся к его устам для того, чтобы очистить их. Горячо, больно. Можете себе представить раскаленный уголь, губа? Страшно подумать. Таким раскаленным углем для тебя, сестра, и для тебя, брат, является твоя болезнь, твоя утрата ближнего, твоя непрекращающаяся финансовая нужда, твои уничижения, которые тебе приходится переносить от твоих же близких. Ты плачешь? Я верю, это больно. Мне много раз приходилось проходить через такие страдания, друзья, я с вами просто делюсь, не возвышаясь нисколько. Тишина. Несколько раз я смотрела в глаза смерти из-за болезни. Один раз я чуть не сошла с ума от отчаяния, когда у моего мужа... Я кричала: Господи, я тебе его не отдам, я в Германии, я ничего не знаю, ни языка, ничего. Я останусь одна, я тебе его не отдам. Кричала до тех пор, пока внутри сердце не услышала тихий голос: не отдашь. Или он является твоей собственностью? Ты дал ему жизнь? Не я ли дал его? Я дал, я могу избрать. Я хочу и как хочу. Тогда я села и сказала: Господь, я ничего не могу изменить. Как он хочешь ты? Рак лимфоузла, рак лимфатической системы дает скорейшие метастазы. 15 лет назад, или сколько лет прошло с тех пор, он должен был умереть. Живет, может, потому, что я смогла сказать. Друзья, мы готовы сказать Господу в трудную минуту скорбей, болезней, страданий, как хочешь ты, как хочешь ты. Теперь вы понимаете, что я вам не рассказываю сказки. И я не делюсь с вами тем, чего сама не пережила. Когда я плакала пред Господом, говоря: Господи, почему я из самой семьи самая больная? Почему, Господь, мне так маленькой, хрупкой женщине столько приходится нести? И Господь сказал: в сердце моем. Как своему дитю, говорит пастырь: сейчас ты этого не поймешь, уразумеешь после. Друзья, я бы не имела права говорить вам об этом, если бы сама постоянно не жила бы в страданиях, среди страданий и не несла бы страдания сама. Давайте не будем забывать, что у нас тот Бог, который ошибок не делает, который знает, сколько солнца, а сколько мрачных, серых дней, допустим, сколько радости и счастья, и сколько печали и скорбей, чтобы мы, как дети Его, стали, не назывались только, а были поистине Его детьми. Благодарю вас за внимание.